вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья, в студии Анастасия Аношко. И мы сегодня с вами поговорим о фильме, который от нас выдвинут на Оскар. Оскар состоится, это вручение кинопремии за достижения в области кинематографа 25 апреля 2021 года. Ну вот, и, соответственно, мы сейчас пока еще не знаем, в каком формате это все состоится. Все это стало таким условным и почти не настоящим. Но фильм-то настоящий. Его можно посмотреть, насколько я понимаю, тоже я пыталась его найти в интернете, чтобы посмотреть, но никаких лицензионных версий в интернете вот так вот запросто вы не найдете. Фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Он, ну, есть множество всяких трейлеров, а также есть множество различных как бы рассказов об этом фильме в интернете и самого Андрона или Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой, его супруги, ну, которая снималась в главной роли в этом фильме. И это все вы можете увидеть тоже в интернете, а я вам коротко перескажу. Она, эта кинокартина, рассказывает о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске, которая случилась, демонстрация и расстрел, они, соответственно, случились в 1962 году. И, ну, уже были комментарии о том, что других никаких фильмов, наверное, вот сейчас, новых, свежих, наших и конкурентов этому фильму нет, чтобы быть выдвинутыми на премию «Оскар». И я хотела с вами, пользуясь этим как бы случаем, поговорить о том, насколько мы готовы глубоко переосмысливать нашу историю и вообще ее, ну, какое-то осмысление делать. Потому что есть ощущение, что в обществе есть некая недоговоренность, вот, есть некий конфликт, я бы сказала, некоторый, да. Сам факт того, что у нас был расстрел мирной демонстрации, я думаю, что мало кто не жил в Новочеркасске, помнит. Сама Юлия Высоцкая из Новочеркасска, и она, ее мама, точнее, из Новочеркасска, и она, маме было лет 12, когда это все произошло. Но и у Юлии Высоцкой дома никогда об этом не говорили. Она об этом рассказывает в одном из комментариев там, к фильму, к съемкам и так далее. А Антон Кончаловский родился в 36-м или в 37-м году. Ну, в общем, он уже более-менее должен был бы помнить вообще все те времена. И в этом смысле он как свидетель эпохи рассказывает нам о том, что он видел, что он увидел. Один из подробных таких разборов этого фильма и, собственно, рассказов о событии делает газета «Ру». Вот, в телеграм-канале газеты.ру, у нас в телеграм-канале новость о том, что фильм выдвинут на премию «Оскар», а, значит, в газете.ру ссылка на такой разбор, собственно, исторического события. И там, в общем, ну, там немножечко критикуют этот фильм, ну, как же без этого, что там прически у массовки, не у всех, значит, того времени некоторые современные прически выдают, мол, что фильм игровой, хоть он и сделан в черно-белом варианте, но вот как бы претендует на такую большую документальность. Но, тем не менее, с одной стороны, и там какие-то сцены, где люди падают в момент, когда в них стреляют, тоже как бы не поверил критик Андрону Кончаловскому. Но, тем не менее, вот само по себе вот это событие, знали ли вы о нем? Если вы из Новочеркасска, позвоните, расскажите. Оно осмысляется сразу с нескольких сторон, насколько я понимаю. С одной стороны, собственно, что послужило причиной, да, и что было, почему вдруг случилась демонстрация. Значит, там история такая, что с 17 мая 1962 года Совет министров СССР издает постановление о повышении с 1 июня розничных цен на мясо, колбасу на 30%, на масло на 25%. Волнения прокатились по многим центрам, на самом деле, союзных республик. Не только они случились в Новочеркасске, они везде были. Руководство Новочеркасского электровозостроительного завода НВЗ, такая, да, аббревиатура, наверное, так читается, да, приурочило к повышению цен увеличение норм выработки. Об этом было объявлено 31 мая. То есть зарплаты оставались прежними, требования стали выше, а с учетом роста стоимости продуктов реальные доходы вообще снизились там на 25-30%. Но и это, может быть, не самая главная проблема. Там весь фильм одни разговоры только о еде, о том, как достать продуктов. И я, кстати, когда читала эти строки, я так внутренне меня передернула, потому что я тоже помню, там, в общем, потому что я жила в крупном городе, в Ленинграде росла, и, казалось бы, обеспечение, наверное, крупных центров было, может быть, я не знаю, чуть лучше, чем некрупных центров, но и там были проблемы с продуктами, то есть эти продуктовые наборы, суповые наборы, наборы, которые раздавали на работе, какие-то удивительные открытия, что, оказывается, шейки куриные можно купить в большом количестве, например, в одном месте, вот они, или там, ну, какие-то вот эти все вещи, они вспомнились вдруг, как-то ты про это забываешь и не благодаришь внутренне, видя современные прилавки, что вот что все-таки мы как-то смогли дойти до того, что у нас как там. Наградообразующим предприятием трудилось около 10% населения Новочеркасска. Это примерно 12 тысяч человек. Многие ютились в ветхих бараках без удобств. Ну, все понятно, 62-й год, еще только начинается решение проблемы расселения бараков. Не просто было достать в тот момент там даже спички, очереди за картошкой выстраивались с раннего утра. И утром 1 июня 1962 года около 200 рабочих сталелитейного цеха отказались приступить к выполнению своих обязанностей, вышли во двор, начали эмоциональную беседу. Это, я так понимаю, что корреспондент газеты «РУ» реконструирует события, видимо, из Дмитрий Окунев написал это, реконструирует по, видимо, каким-то рассекреченным данным, потому что в 92-м году только рассекретили данные по вообще, там, видимо, следствие шло, я так понимаю, наверное, опрашивали свидетелей, я так понимаю, и так далее. Вышел, значит, директор, и он вместо того, чтобы примирительные какие-то слова говорить, он тоже, значит, начал ругаться, но в другую сторону. Он там сказал, ну, там стали переживать, что ну, ничего нет, ладно, мясо, но ведь там еще чего-то не достать, и сметаны, масла не достать. Вот он вышел и сказал, мол, боитесь, что вам там пирожков с мясом не хватит, жрите пирожки с ливером. И это оказалось вот таким вот, как сейчас говорят, триггером того, что народ, значит, там кто-то пошел в гудок загудел, все остановилось, вышли на улицы и прям вот пошли. Вот. Когда в фильме разъяренная толпа начинает забрасывать камнями здание горкома, укрывшиеся внутри называют восставших рабочих пьяницами и уголовниками. Утверждение о том, что многие работники этого завода встали к станкам после отсидки в лагерях, нередко встречаются в различных источниках в теме новочеркасских событий. При этом не делается объяснений, за что, когда именно были осуждены эти люди. То есть в самих источниках мы этого не знаем, но в фильме, значит, там есть главная героиня, работница ЦК, которая верит в светлое будущее, строит коммунизм и полностью убежденная, значит, коммунист или социалист, уже даже не знаю, как там правильно определить. И отец ее, значит, какой-то бывший казак, как будто бы он хранит под кроватью где-то какую-то казачью форму, он ее в какой-то момент начинает доставать, разглаживать, она на это сильно внимания не обращает, но, в общем, в фильме как бы прослеживается то, что номенклатура начинает скучать по Сталину прямо уже в 62-м году, мол, без него не справимся, и при нем-то цены снижали, а сейчас-то вот повышают, хапают, не нахапаются и так далее. И в то же время есть отсылка к тому, что вот эти, те, кто устраивает восстание, они неблагонадежные элементы. Когда-то в гражданскую войну именно здесь был оплот, в Новочеркасске, там, значит, белых и противников советской власти. Вот это те же самые люди сейчас и выходят, мол, отсидев за неблагонадежность. Ну, и, в общем, вот такой фильм. Там, конечно, есть линия там главной героини, которая тоже там, значит, у нее дочка. Она думала, что дочка погибла, потом оказывается, что не погибла. Там, значит, кто-то вытягивает там какую-то личную историю, значит, уже главные актрисы и Юлии Высоцкой и Кончаловского, знаете, там у них дочь пострадала в автокатастрофе, там долгие годы находится в коме, и, в общем, тут как бы какие-то параллели выстраиваются, но я хотела все-таки сконцентрироваться на исторической части. И вот, ну вот, вот такой вот фильм про такие вот события. Знали ли вы о них, об этих событиях когда-нибудь? Вы о них когда-нибудь слышали? Может быть, вы из Новочеркасска? Мы никак с вами не придем к тому, чтобы, наверное, там как-то какое-то вынести постановление единое и сказать, да, мы осуждаем, например, действия мы осуждаем действия членов ЦК КПСС, не следовало. Там, значит, там же не все, расстрел был только там. То есть там были... Волнения прокатились повсюду, но тут были выведены войска, но якобы были некоторые командиры, которые приказывали разрядить оружие, не собирались, не хотели выполнять приказ, не стреляли в толпу. По документам якобы КГБ приняло на себя эту грязную, в общем, функцию и стали стрелять, и там были, насколько я понимаю, убитые и раненые. И потом, ну, в фильме есть момент, когда кровь как бы была жарко, ну, вроде бы июнь, но вот было жарко, и кровь как бы прикипела к асфальту, и поэтому пришлось асфальт мыть или переукладывать, потому что отмыть было невозможно эту прикипевшую кровь, а надо было скорее, значит, память всю эту как бы убрать, привести в порядок. Но вот свидетели там, которые в Новочеркасске мальчиками следили, что на самом деле танки, приехавшие, раскочеряжили этот асфальт и его мыли, но просто он был нарушен под весом техники, поэтому действительно пришлось перекладывать. В общем, это разные совершенно, конечно, данные, вот, немножко художественного вымысла, но тем не менее перед нами Андрей или Андрон Кончаловский ставит вопрос о том, как мы относимся к этому всему. Значит, сейчас у нас на линии Сергей Валентинович Кудрявцев, кинокритик и киновед. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну, я так понимаю, сейчас в кино идет этот фильм, и мне, конечно, очень жаль. Я думаю, что мы больше по никаким сборам и об успешности фильма судить по сборам не сможем, потому что я думаю, что народ не сильно ходит в кино. Вот. Но такое выдвижение. Вы его в целом... Вы, во-первых, смотрели этот фильм? У меня вопрос к вам.
Да, конечно. Ну, я считаю, что вполне достойный в художественном плане фильм и заслуживающий того, чтобы его представить на «Оскар».
Ну, вы как человек, вот тоже, наверное, который, может быть, застал, да, советскую эпоху и так далее, вы при просмотре этого фильма какие чувства вы испытывали? Какая у вас гамма? Это как бы подтвердило вашу внутреннюю какую-то, может быть, ваше внутреннее осмысление советского периода или, наоборот, его смогло подвинуть?
Ну, как бы не нужно распространять сразу как бы на весь советский период. Есть конкретная история. Кончаловский не первый, кто обратился к этому, но мне кажется, несмотря на какие-то возникающие вопросы по поводу отдельных решений, все-таки главный настрой передан верно. Другое дело, что можно, например, предъявить претензии, что вся эта толпа, значит, никак не персонифицирована, то есть не выделены отдельные люди, про кого мы хотели бы узнать, почему они пошли. Как бы их мотивировка. А получается, что в большей степени фильм с точки зрения, значит, партийного этого аппарата и людей, которые скрылись в здании этого горкома.
Но разве это не самое интересное? Потому что ассоциировать себя с вышедшим довольно легко. Там же понятная довольно ситуация, да? Ты протестуешь, потому что ты работаешь, и тебе сокращают, по сути, доход, там повышают цену и...
Пара историй про конкретных людей, может быть, не помешала бы. Ну, в какой-то степени это компенсирует судьба, значит, вот, главной героини, этой Людмилы Семиной, за сектором горкома, и ее дочери, но мне все-таки показалось недостаточно.
Угу. То есть с художественной точки зрения вы бы добавили еще сторону тех, кто на улице.
Ну и сомнения у меня по поводу финала. Мне он показался излишне благостным, потому что вроде заявили такой трагический поворот событий, а, значит, все кончилось
хорошо.
В личной судьбе главной героини более-менее хорошо.
Ну, понятно, да.
Такое было впечатление, что немножко, не то что испугался Кончаловский, но посчитал, что все-таки лучше закончить на какой-то такой более позитивной ноте.
Ну, личная история, это все-таки личная история. Может быть, мы в душе да. где-то, в глубине всегда хотим и ждем какого-нибудь хорошего конца там для любой истории. И
ну, это естественно.
Вся эта азиатчина.
Потому что мы сопереживаем. Я совсем не согласен с рядом критиков, которые считают, что фильм такой холодный, безэмоциональный, высчитанный. То есть нет, там есть чему сопереживать. И прежде всего вот истории главной героини. Мне кажется, что Юлия Высоцкая сыграла лучшую роль в своей карьере. И это очень драматическая история. И ей действительно сочувствуешь, ты вместе с ней переживаешь.
Насколько вот эта тема, я когда увидела вот, ну, и саму новость о том, что вот этот фильм выдвинут на Оскар, и я стала погружаться в этот сюжет, хотела наивно посмотреть из дома, но не нашла я онлайн-кинотеатр, где можно было бы посмотреть, пока, я так понимаю, только в офлайн-кинотеатрах идет
этот фильм.
Это так, технические моменты, да, это просто к тому, что человек, который сидит там в самоизоляции условно, он пока только трейлерами может довольствоваться, но тем не менее, рано или поздно мы увидим этот фильм, все, кто сидит дома, не выходит лишний раз в кинотеатр.
Я думаю, довольно скоро его покажут по телевидению, поскольку среди продюсеров канала «Россия-1», поэтому...
Да, там среди продюсеров Алишер Усманов вместе с Кончаловским.
Но он уже не первый раз сотрудничает с Кончаловским, и надо отдать ему должное. Усманов, что он поддерживает такие...
Да. Но я когда увидела тему, я очень удивилась, если честно, внутренне, что фильм, во-первых, ну, не то чтобы, что фильм снят был, это, да, хорошо, но то, что вот именно его выбрали отправить туда, на международную, так сказать, арену, если по-советски так с вниманием, да, относиться к тому, что туда идет, туда, наружу от нас, что нас представляет. И у меня сразу возник вопрос, ведь у нас сейчас с вами такой период в жизни, такой общественный, когда, ну, так сказать, поколение, которое вот родилось и выросло, и работало тогда, да, в определенной там атмосфере, при определенных там, не знаю, лозунгах, и все соглашались, ну, как бы Воленс, Ноленс соглашались с этими лозунгами, потом произошел вот этот общественный такой слом, да, было, люди вышли в огромном количестве, там все это, в общем, сказали, всему этому нет, и вот мы живем уже по-новому, но до сих пор больно, так сказать, больны эти разговоры о советском прошлом для некоторых, потому что кто-то начинает там критиковать, кто-то говорит, ну да, были перегибы, но не настолько, все равно это было лучше и так далее. Искусство помогает же нам заглянуть туда, правильно же? Как же мы еще узнаем про Новочеркасский расстрел? Никак.
Тут две противоположные точки зрения. Одни сразу же объявили, даже не видя фильма, его однозначно антисоветским, а другие, наоборот, обвинили в конъюнктуре, в том, что, значит, это уже вторая картина за последнее время, первая была «Союз спасения», выступает за то, что не нужно выходить ни на какие митинги, ни на какие демонстрации, потому что все равно это бесполезно, и более того, это, значит, для власти неприемлемо, и поэтому не нужно, значит, вступать в такой неравный бой. Мне кажется, и та, и другая точка зрения не верны, тем более для такого художника, как Кончаловский, который не мыслит сиюминутно, не мыслит как бы, тем более не мыслит конъюнктурно.
Он не мыслит конъюнктурно.
Нет.
Для него это что тогда? А расскажите, как вам видите, почему он выбрал эту тему? Ну, нам не удалось самого пока Кончаловского, но я думаю, он однажды придет, нам и расскажет. Ну, а вы как осознаете это?
Помимо игровых картин, он все-таки делает документальные картины, в которых и дает множество разных интервью на политические темы. Но вот если так брать его игровые фильмы, то это второе такое его прямое обращение к событиям советской истории. Первый это был 30 лет уже назад «Ближний круг», значит, о временах Сталина. А, значит, это вот как бы его новое обращение к конкретным драматическим и даже трагическим событиям. Мне кажется, он просто сам хотел разобраться в том, что произошло тогда, и он, как и многие люди, тем более, значит, московская такая элита представления не имели, что там произошло. И вот спустя, значит, сколько получается, почти полвека, значит, все-таки его, видимо, волновал только, как в этом разобраться, почему это произошло.
Ну,
он не дает никакие ответы, он предлагает как бы свои сомнения, свои соображения на этот счет, а это уже дело зрителя решать, насколько он верно понял ту ситуацию.
То есть это скорее всем вопрос, который не дает ответов.
Ну, художники вообще не должны давать ответы.
Не знаю, да, что они должны. Может быть, они все-таки... Да нет, ну, мы привыкли, знаете, долгие-долгие как раз советские годы, у нас были одни сплошные ответы, как бы без, абсолютно без поставленных вопросов. В этом смысле, ну, преодолеть эту манеру или там как бы от нее отойти, я, честно говоря, я лично, мне кажется, я вижу, что ряд художников у нас продолжает, ну, в том же, так сказать, тут же утверждение, а не вопросы.
Взять главной героини нельзя так вот определенно, однозначно сказать, кто она, сталинистка или, значит, в ней произошло какое-то перерождение, слом. Очень сложный и действительно трагический образ. Как человеку приходится из-за того, что произошло в частной жизни, отказываться от тех идей, которым она была верна на протяжении десятилетий.
То есть, если бы ее никого там из ее окружения пуля бы не задела, она бы на эти события смотрела иначе, вы думаете? Она бы все равно
сомневалась. Вот судя по интервью, довольно умному интервью Кончаловского, он сам считает, что это, в принципе, как греческая трагедия. Когда человек оказывается перед выбором, и что он сделает в этой ситуации. Конкретный человек.
У нас есть слушатели, которые с нами на связи. Они могут нам написать сообщение в эфир на Telegram, говорит Москобот латинскими буквами. И может, если у кого нет Telegram, можно написать на смс-портал +7 925 888 894 8. А звонки мы будем принимать после новостей, которые у нас вот буквально через 2 минуты начнутся. Еще в 2012 году вышел сериал «Однажды в Ростове». Там эти события показаны. Тогда меньше говорили, наверное, не Кончаловский снял, в смысле одну студию.
Это Константин Худяков, и сериал этот 2 года лежал на полке, его, значит, опасались, видимо.
Почему опасались, как вы думаете?
И в интернете он появился раньше, чем на телевидении, была возможность его посмотреть, потом только его показали по телевидению. Там мне показалось, даже с этической точки зрения, довольно странным соединение, значит, истории расстрела в Новочеркасске в 62-м году и действия банды Фантомаса, так называемой банды Фантомаса, в Ростове уже во второй половине 60-х годов.
Но это они объединили, да,
одно с другим абсолютно не связывалось, и мне показалось, там это, так сказать, менее верным и менее, так сказать, значительным по художественному результату, нежели у Кончаловского.
То есть вы ждете документализма от таких фильмов все равно? Насколько фильм должен быть документальным?
Абсолютно не должен документальным быть. У художника есть право на осмысление, на собственное осмысление, на какие-то... Ну, не надо привязываться к каким-то несоответствиям, к каким-то неточным деталям. Иногда для более сильного эффекта нужно что-то преувеличить, нужно что-то драматизировать, хотя там уже, казалось бы, куда дальше драматизировать.
Ну, смотрите, у нас сейчас начнутся новости. Вы с нами же остаетесь после новостей немного со слушателями пообщаться и обменяться мнениями?
Можно поговорить о шансах, как это воспримут. Но уже есть подтверждение, значит, 2 довольно значительных приза и в Венеции, и в Чикаго на международных фестивалях.
Давайте об этом после новостей тогда мы договорим. Сергей Кудрявцев, кинокритик и киновед. Сейчас новости.
Хороший вопрос.
Продолжаем разговор про фильм «Дорогие товарищи», который был выдвинут на «Оскар». Кончаловский уже успел дать такой небольшой свой комментарий, что, мол, может быть, там за рубежом и не поймут этот фильм, не смогут его прочувствовать. Все-таки там про нашу реальность. Хотя, когда я читала описание, я сужу об этом фильме по описанию, у меня сложилось впечатление, что как раз наоборот, может быть, сильный отклик будет в сердцах и в душах зарубежных, так сказать, партнеров наших коллег, товарищей и других людей, потому что, наверное, человек все-таки везде одинаков, и везде есть люди, которые верят в какие-то идеи, но что-то может их вдруг, какое-то одно событие, или историческое, или личное, как бы ввергнуть в сомнение, и в этом есть такая тоже драма, которая общая для всех, не только для советских людей, которые вот пережили этот развал Советского Союза, такое глобальное разочарование в ценностях, но оно, вероятно, произошло, может быть, и раньше. И плюс осознание того, что целые такие события машина могла скрыть, вот, про которые никто не знал довольно долго. Вот, только из специальных фильмов мы узнаем о том, что такое вообще было. Мы продолжаем наш разговор и теперь уже со слушателями, с Сергеем Кудрявцевым, кинокритиком и киноведом, который очень много знает о том, какие фильмы, какие сериалы снимались, какие призы, какие фильмы получали. Фильм «Дорогие товарищи» получил Венецианский, да, на Венецианском кинофестивале премию какую-то. Верно, я понимаю?
Немножко голос у вас пропадает. Значит, он получил в Венеции специальный приз и приз за режиссуру на международном фестивале в Чикаго. То есть, получается, уже американцы в какой-то степени оценили. Ну, сценарий писался несколько лет назад, и тогда, конечно, Кончаловский не предполагал, что фильм приобретет дополнительную актуальность из-за событий, которые начались и во Франции, и сейчас в Америке. То есть эти вот открытые столкновения людей.
Сложилось, конечно, перегретость общества.
И теперь это по-другому будет восприниматься, и в той же Америке могут в большей степени идентифицировать себя с персонажами этого фильма, когда вот люди, отчаявшиеся, выходят на открытый протест против властей, и начинается столкновение, и стреляют, и пускает газ. То есть это вполне может ими восприниматься как и про них. Ну и плюс вот человеческая история в основе всего этого тоже их может тронуть. Если вспомнить, что примерно, значит, на ту же, ну не то, что на ту же тему, но про ту эпоху был как раз награжденный Оскаром польский фильм «Ида», тоже снятый в черно-белой стилистике и в духе фильмов 60-х годов, то вполне можно предположить, что и эта картина Кончаловского тоже их может затронуть.
А «Ида», польский фильм, там, если коротко, какая линия?
Ну, там есть, там нет политических событий, но там есть как бы такое подспудное столкновение с властями, с идеологией социалистической, то есть когда люди пытаются отстоять свое как бы индивидуальное право на собственную жизнь, на собственные мысли, а значит система этому противостоит. То есть есть столкновение человека и системы, но менее открытое, менее глобальное, но все равно значит волнующее.
Да, я даже открыла для себя, спасибо за наводку, посмотрю как-нибудь там на досуге, вижу
очень,
этот фильм.
Очень хорошая картина Павла Публяковского.
Да, слушатели наши, давайте почитаем, что они пишут, и примем звонки. Так, ну тут шутки пошли через СМС, у нас большие шутники пишут, значит, что, мол, пишут, что про новочеркасские события в газетах еще при Горбачеве писали. Ну да, 30 лет спустя начали писать, конечно. Никто не узнал, или когда, 30-25 лет, никто не узнал, потому что интернет контролировали в то время. Это шутка была от 35-го. Нам сегодня их не понять. Странно, эти новочеркасы у нас каждые 3 месяца цены повышаются, и ничего. Слава богу, что у нас сегодня таких повышений цен нет. Когда Солженицын лил так, ну давайте, ругал, давайте я переделаю, на советскую власть, Запад тоже в кавычках оценил. Видите, у нас такие советские граждане до сих пор обижаются, не верят злым диссидентам или как-то называется. Просто, видите ли, получается, что когда я увидела сюжет, мне казалось, что, может быть, это такой, такая попытка осудить режим, например, или власть тех времен. Но, с другой стороны, получается, что все власти в любые времена используют там средства подавления протестов.
Ну, разумеется.
Но мирный протест. Получается, возникает только грань. Был он мирный или был ли он не мирный? Если эти люди не били витрины и шли без оружия, то можно ли было против них применять оружие и расстреливать их боевыми патронами? Вот какой вопрос возникает. Вот. И говорят, что прокуратура, кстати, уголовное дело, я там вычитала, возбудила против вот их там всех, Хрущева, Микояна. И,
это уже было в 92-м году, но дело было прекращено, во-первых, за смерти основных обвиняемых, а другие вроде как были признаны причастными.
Ну да, ну вот осудили, видите, ну почти осудили, немножко не дотянули, потому что время прошло. Да?
Могли бы
осудить посмертно, нет? Нет.
Нет. И не все еще известно, не все как бы секретные документы открыты.
То есть, может быть, никто не умер? Нет, ну как, достаточно же того, что мы знаем, для того, чтобы понять, что это было...
Кончаловский предложил как бы одну из версий, она не доказана, поскольку эти архивы до сих пор не открыты, что, значит, действовали снайперы из 9-го отделения КГБ. Именно они начали стрелять, а не солдаты.
Ну да, нет, там вопрос, кто это, мне кажется, я даже не знаю, насколько он важный. Главное, что был отдан приказ, а там то, что люди, какие-то конкретные фамилии, Иванов, Петров там нажали курок, это, конечно, тоже вопрос, но он менее, мне кажется, глобальный. То есть речь же идет о том, как система отреагировала. Ну, и в то же время, да, но мы увидели это душевный... Я так понимаю, разлад героини, которая не верила все самое лучшее, оказалось, что вот такая система такая же, как остальные, может быть, нет? У «Медузы» есть статья...
И там очень важный образ ее отца, значит, такой казак, который, хранит в памяти свои
претензии. Что он не верил им всем, да-да-да, раньше, когда-то. И казачий какой-то достает. Но сама Юлия Высоцкая говорит, что она не сильно верит в то, что для героини могло это какую-то там...
Ну, ей сложно преодолеть. Она как бы воспитана советской системой, и она в нее входит, она ее непосредственный как бы участник и защитник. Ей трудно переломить в себе все вот эти накопления десятилетий, оказаться... от того, во что она верила.
Ну да, да, да. Почему про 93-й год никто не снимает «Ларгус»? 34-й спрашивает, ну, а вы, может быть, скажете,
попытки,
что есть?
Но, были попытки, но какие-то не очень убедительные. Ну, как бы, иногда время должно отстоять, только можно с большой дистанции взглянуть более-менее объективно на то, что произошло.
У «Медузы» есть статья, называется «Расследование». Как всегда, у них много литературного всего, но подача совсем не выглядит как мирная демонстрация. Иринка нам докладывает, где что пишут про этот фильм. Очередной конъюнктурный фильм, чтобы получить «Оскар» на Западе. Русофобия все еще в моде. Вот еще тут про русофобию. Сейчас, секундочку, я подведу такой. Я снимался в эпизоде этого фильма, Бонневур пишет. В сцене захвата горосполкома Кончаловский очень серьезно подошел к вопросу достоверности. Было огромное множество дублей. Как человек, участвовавший в реальных столкновениях, я был удивлен, насколько близко к реальности все это было организовано. Вот вам, пожалуйста, со съемочной площадки, можно сказать, рассказ. Доколе мы будем видеть вот такие образы из рецензии Долина? Власть дана смачными крупными мазками, потный обком с выкатанными глазами, генерал КГБ с лирическими воспоминаниями о лично проведенных казнях, мордатый комсомольский работник, военный с безупречной выправкой и испуганным взглядом. Почему немцев все чаще изображают обманутыми режимом Гитлера, а русских прирожденными садистами? Вот. Насчет русофобии пару слов можете сказать? Вы это увидели как-то в фильме или вы это не... Понимаете, осуждение или возможность осуждения чего-то, что делала советская власть, часто людьми приравнивается некоторыми людьми к русофобии. Вам не кажется?
Нет, ну тому, значит, один из этих КГБшников представлен на удивление положительно и человечно. Даже можно обвинить Кончаловского в том, что таких не бывает, не могло быть таких людей, которые бы стали
таких хороших...
помогать главной героине в поисках пропавшей дочери, выбираться из зацепленного города, значит, искать могилы. Я не согласен с этим.
Не согласна. Вот. Спасибо вам большое. Так,
там сейчас нет, что... не... Почему обязательно антисоветский, русофобский? Мне кажется, довольно неоднозначно и во всей как бы жизненной сложности показывал то, что тогда происходило. Там нет такого какого-то пренебрежения к людям. Человек пытается разобраться в том, что тогда произошло.
Давайте звонки попринимаем с вами, послушаем, что говорят люди по поводу этого фильма, если вам интересно. Если я думаю просто, что вы можете прокомментировать.
К сожалению, пропадает звук.
Давайте тогда мы вас отпустим, если вам тяжело слушать. Давайте, спасибо вам большое, что вы уделили нам время и прокомментировали. В любом случае, это человек, который видел этот фильм, смотрел. Спасибо вам большое. С нами сейчас был Сергей Кудрявцев, кинокритик и киновед, а мы с вами сейчас на звонках попробуем осмыслить самостоятельно то, что представлено Андреем Кончаловским. 7373948, наш прямой эфирный номер. Может, вы были в Новочеркасске в те времена? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Илья. Я что хочу сказать по поводу этого фильма. Я всех поздравляю, Кончаловский снял отпетую антисоветщину, собственно.
А вы такой советский человек настоящий, который
да,
стоит
я,
за правду.
Да, я про советский, да, и еще сталинист, да. Хочу вам сказать. Да, он же не стал снимать фильм про события в 93-м году, когда расстреляли...
Ну, это его дело, про что снимается, когда он что снимет. Спасибо вам большое за звонок. Да, нет, это интересно. Вот дело в том, что если бы мы прошли с вами, дорогие товарищи, если бы мы с вами прошли какой-то путь осмысления и, возможно, осуждения преступлений режима, то, может быть, нельзя было бы быть сталинистом у нас. Может быть, это было бы к лучшему. Это могло бы быть, например, наказуемо, административно. Как вы думаете, или не надо, или не стоит, или мы еще не готовы? Я думаю, может, голосование какое-нибудь древнее провести по телефону, как вы считаете? Сколько? Давайте замерим температуру по больнице. Мне нравится это выражение, оно, конечно, уже очень сильно избито, но тем не менее. Первый номер пусть у нас будет 495-й код, 134-21-35. Вы, в общем, за то, чтобы как-то переосмыслить и, может быть, хотя бы внутри страны прийти к какому-то консенсусу и, допустим, осудить преступление режима. Да, это первый номер 134-21-35 советского режима. И 495-й код 134-21-36. Нет. Вы не готовы к тому, чтобы вообще так ставился вопрос, вы не готовы к тому, чтобы советский режим можно было хоть за что-то судить. Нет, вы к этому не готовы. 134-21-36. А вы к этому готовы? Да, и вы считаете, что это нужно сделать как можно быстрее, пока не прошло. Пока живы те люди. Есть архивы, они, кстати, не все раскрыты. Люди, свидетели эпохи, мы сейчас их призовем, чтобы они позвонили и рассказали. Наверняка среди наших слушателей есть те, кто был уже даже, может быть, и в зрелом возрасте в Новочеркасске в 62-м году. Наша слушательница Анна, интересно, не бывала, не пролежала ли она в тот год, в тот месяц в Новочеркасске? 7373948, наш прямой эфирный номер, голосование чуть позже подведу итог. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия Михайлович.
Добрый день, Михаил.
Прекрасно помню, хоть мне было там 13 лет, эти события, они их знали по всей стране, в Москве они их знали. Я всю жизнь здесь был, так сказать, и знал об этих событиях даже в этом возрасте.
Откуда? Откуда? Родители рассказали или откуда вы знали?
Почему родители? Приезжали знакомые к родителям. Так как я вообще выходец из казаков и по матери, и по отцу, и, как сейчас модно говорить, внук репрессированных. Все эти разговоры я слышал. И, в общем-то, положительного Ничего я не слышал. Народ критиковал эти демонстрации. Во-вторых, и в то время я знал, что первые выстрелы начались с крыш по военным. Они после того, как были убиты и ранены несколько военнослужащих, был отдан приказ открыть огонь по этим крышам, откуда стреляли снайперы.
Ну, а кто был на крышах-то? На крышах кто был? Кто мог стрелять? Охотники какие-то?
Кто был на крышах в 93-м году? Ответьте мне на вопрос.
А почему за 93-й год? Мы с вами про 62-й говорим.
Те же самые люди, только под другой окраской. Те, кому заплатили деньги, и те провокаторы. Вот кто был на крышах.
Это были иностранные шпионы? Я что-то понять не могу. Кто это был в Новочеркасске на крышах? Кто начал огонь?
Ну, вероятно, те же иностранные шпионы, как и в 93-м году, подчеркиваю. Это были наши.
И лишь не нашли ни одного, что они себе позволяют. Спасибо вам большое. Давайте мне кажется, ну, это просто антинаучный разговор. Давайте мы свидетели эпохи какого-нибудь, ну, такого, кто был там в Новочеркасске, а не кто из разговоров родителей, которые вдруг осуждали демонстрации. Вот. Человек рассказывает навязанную версию, вероятно. Пишет Роман Штутгарт. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я не свидетель эпохи, конечно, но фильм, по-моему, наоборот, прорусский, так сказать, потому что вот Микоян, Плиев истребляли русский народ, продолжили то, что Троцкий начал в 18-м году, то есть вот казачьи области с коренным населением, потому что, ну, советская власть могла подавить и по-другому такие выступления, и давила, так сказать, вот, но тут показательное было... расстрел армейскими подразделениями, потому что верхушка, вот это вот Микоян, Плиев и Каганович и другие, они ненавидели русский народ.
Ну, начинается.
Ну, может быть, оправданно.
Ну, спасибо большое. Ну, нет, ну, я не верю в это. Я не, ну, как-то вот... Смотрите, как мы обостряют у нас люди. Обычно у нас журналисты обостряют, а тут я, наоборот, выступаю в качестве такого... медиатора, успокоителя, а мне пишут: Анастасия, мучительница вы наша. Дарья пишет: почему мучительница? Что такое? А давайте обсудим преступление ельцинского режима, Илья Сергеевич. Пока живы люди. Потом, после того, как 62-й год рассмотрим, перейдем к 93-му. Но сначала 62-й. Слово «товарищ» состоит из двух слов на иврите. Тов, хороший, рищ, голова. Дмитрий Гальперин обращает наше внимание. Спасибо. Если соберешься разобраться, снимай документальное кино, а то получается очередная чернуха. Про 93-й снимать боятся, потому что еще много живых свидетелей. Дело не в том, что сняли такой фильм, а в том, что его сразу на Оскар. Пишет Роман. Ну, нет, во-первых, этот сюжет уже, видите, был 10 лет или когда там назад осмыслен в сериале, и его на Оскар не отправили. А доколе мы будем видеть вот это? Сейчас, а у меня тут было, что Роман Штутгарт написал, что свои ошибки тяжелее признавать, чем чужие видны сразу снаружи, а свои тяжелее. 7373948, товарищ от слова «товар», пишет 85-й. Никто не говорит, что СССР не было проблем, но они были все решаемые. Сама система была человеческой, человечной. Ошибки бывают всегда, пишет Скиф. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Лимонад. Доброе утро.
Да. Ну, я, естественно, не участник событий.
Ну вот.
Но одновременно не являюсь ни прокурором, ни адвокатом системы. Просто хочу обратить внимание, был ли на самом деле... полностью мирный протест. Насколько я знаю, там протестующие останавливали поезда.
А вот откуда вы... Вот смотрите, Москва, вот Ростов. Вы конкретно откуда эту информацию взяли? Вот конкретно вы. Вы же не ходили в архив документы смотреть? Как вы?
Естественно, в Центральный архив КГБ СССР, а ныне ФСБ Российской Федерации, я не вхож с некоторых пор.
А раньше ходили? Это ирония?
Раньше был вход, да. Ну,
а что, туда не дают пропуска? Фонды. Достаточно наверняка запрос сделать. Правда, фотографировать, наверное, да, не дают ничего. И, наверное, копия стоит 100 рублей страничка. А так наверняка.
Ну, надо, кстати, хорошая идея. Вы можете послать запрос, если вы пишете научную работу там, или у вас связана реабилитация родственников. Вы можете попасть, какие-то документы вам представят. Там, уголовные дела,
Ну, спасибо, да. А по поводу Новочеркасска, вот, спасибо большое. Я бы думала, может быть, мы успеем хотя бы одного свидетеля события. Давайте не будем тогда оценивать. Я голосование подведу итог. У меня был первый номер. Давайте посмотрим, что там получилось. Вы готовы, вы считаете, что надо и пора уже как-то перечесть, так сказать, все... преступления, назвать преступления преступлениями режима советского, 495-й код, 134-21-35, это был первый номер, все еще можете позвонить, успеть. И второй номер нет, это делать не нужно, это все русофобия, это приведет, это будет лить воду на мельницу наших врагов, ни в коем случае, все было хорошо, никаких преступлений не было, если были, то это были правильные преступления, ни с кем не бывает. 495-й код, 134-21-36. Останавливаем голосование. Спасибо всем, кто позвонил. Несколько человек успело позвонить еще дополнительно, и получилось. Но всего 26% готовы переосмыслить прошлое и осудить. Что если были преступления, надо осудить, и все. И все. И 74% не готовы к этому и считать, что это не нужно. Спасибо. Ну, вот мы знаем теперь картину, настроение наших людей. Это очень важно. Спасибо. Вот слушатель говорит, Москва четверть на три четверти. Четверть готова осудить и три четверти не готова. 7373948. Свидетели событий. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, события в Новочеркасске 62-го года.
Нет, мне рассказывали об этом. Вот,
а
но...
кто?
Там действительно будущий лебедь мальчиком был, сидел на дереве.
Генерал-лебедь будущий.
Да, 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 будущий генерал-лебедь. Но я немножко не об этом. А почему бы не снять фильмы о расстреле Форда, рабочих Фордом, шахтеров,
да,
Рокфеллерами?
Конечно, я думаю, прекрасная
идея. Почему бы американскую историю не поднять?
И все. Почему бы?
Почему американскую историю и расстрелы не поднять?
А вы думаете, они не подняты? Почему-то?
Нет,
а почему?
Абсолютно.
А почему
у них этого
нет. Мы же сейчас говорим про нас.
Российский кинематограф – это филиал Голливуда. Ну, идеологический.
Кончаловскому это расскажите, с Михалковым, который, кстати, получил «Глазам слезам не верит», младший брат, так сказать, прекраснейший, искренний, замечательный, чудесный фильм, вам не кажется? «Глаза Москва слезам не верит». Замечательно, я его очень люблю. У меня соседка по общежитию плакала каждый раз, когда его смотрела. Дочь белорусского посла в Индии на тот момент она была, моя соседка. Вот, не знаю, кстати, кем ее отец сейчас и вообще служит ли он в белорусском МИДе, но захожу домой, плачет, сидит. Что такое? Смотрю, говорит, фильм. Я говорю, смотрю, и правда смотрит. И я сажусь рядышком, смотрю, но я не плакала. 7373948, последний шанс, полторы минуты. Алло, здравствуйте. Вы были свидетелем событий 62-го года в Новочеркасске? Что у нас, ни одного, что ли, вот так вот? Ну, этого не может быть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Нет, конечно, я не был свидетелем событий. Свидетели событий, если хотите собирать, то мы же все очень сильно состарились. И,
Кончаловский? Он 37-го года, но подождите. Как состарились. Кончаловский вполне себе прекрасно держится. И его брат Михалков, они хоть и в возрасте, уже был в возрасте, когда человек мог работать в это время на заводе. Алло, здравствуйте.
Алло, почему здравствуйте.
Да.
У меня родственники там подоживают. Ну,
говорите.
Да-да. Там события, они сами были еще небольшого возраста. И поэтому точно они не могут это все описать. Они, по воспоминаниям, они говорят, что да, там были возмущения и была стрельба. Вопрос того, что там осталось в памяти, ну, пока ничего такого там документального у них нет. Этого, все. А в отношении там Оскара, да, в отношении Оскара, это же, насколько я помню, Меньшов там... Да, вот это.
Ой, Меньшов, да. Господи, да-да-да, Меньшов. Но выдвигался зато все равно, Никита Сергеевич тоже, точно, Меньшов, как я могла перепутать, боже мой. Но фильм хороший, наш фильм, взял Оскара. Кто из наших еще брал, можно, конечно, сейчас повспоминать. В этот раз, как получится, не очень понятно, но будем следить, 25 числа, 25 апреля 2021 года состоится Оскар, будем желать удачи нашим режиссерам. Это с вами была Анастасия Аношко, всем пока.